Российские правозащитники вновь обвиняют власти в стремлении возродить советские методы борьбы с инакомыслием. Юлия Тимошенко утверждена в должности премьер-министра Украины. Британская разведка с помощью радиоэфира пытается привлечь новых сотрудников. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Ситуации, связанные с неожиданным запретом на въезд в Россию корреспондента журнала New Times Натальи Марарь, занялись российские международные правозащитные организации, в том числе «Репортеры без границ», Комитет по защите журналистов в Нью-Йорке, Международная ассоциация прессы, Московское бюро по правам человека. Напомню, Наталья Марарь была задержана в минувшее воскресенье в московском аэропорту Домодедово. Вместе с журналистами издания New Times она возвращалась из командировки в Израиль. Ее коллеги полагают, что в Россию девушку не впустили из-за недавней статьи о финансировании Кремлем избирательной кампании единороссов на последних выборах в Госдуму. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
У выпускницы МГУ Натальи Марарь, гражданки Молдавии, с которой у России заключено соглашение о безвизовом режиме, ранее не возникало проблем при пересечении границы. До сих пор коллеги-журналистки не могут получить от пограничников никаких объяснений, почему девушку не впустили в страну. Редакция журнала New Times направила запросы сразу нескольким ведомствам – ФСБ, МИД, Федеральной миграционной службе. В посольстве России в Кишиневе, где сейчас находится Наталья, внятного ответа, почему ей запрещен въезд в страну, не дали. По ее словам, она рассчитывает услышать аргументированное объяснение, и если это потребуется, то через суд.
На границе, в воскресенье, когда меня не пускали, всю ночь держали в помещении для депортируемых, мне сказали, что я смогу услышать внятное объяснение только в двух местах. В центральном аппарате ФСБ на Лубянке, куда я не могу попасть по понятным причинам, и в посольстве Российской Федерации в Молдавии. Я в посольство пошла, мне там ничего не сказали, развели руками, сказали, что обо мне не узнали только из средств массовой информации и крайне удивлены сложившейся ситуацией. Поэтому какой ответ мы получим из этих трех названных ведомств, я не знаю. Но это не мешает нам готовить уже иски судебные. На данный момент адвокат этим занимается. И, насколько мне известно, мы готовим иск в том числе и против Федеральной службы безопасности России.
Впрочем, самой Наталье ответ на вопрос, почему ей запретили въезд в Россию, очевиден. Причина в недавно опубликованной в журнале статье под названием «Черная касса Кремля».
Это абсолютно точно. Я это связываю исключительно с моей профессиональной деятельностью, с моей работой в журнале New Times, с моими расследованиями. Наверное, последней каплей была публикация в номере от 10 декабря, которая называлась «Черная касса Кремля», где я описывала незаконную схему финансирования избирательной кампании через администрацию президента, где я называла конкретные фамилии людей в администрации, включая Собянина, Суркова, который имеет к этому отношение и так далее. Я думаю, что расследования, которые предшествовали этому, тоже известно расследование про отмывание денег через российские бандисконты и австрийский Райффайзен, где я точно так же называла конкретные фамилии людей, включая фамилии людей из высшего руководства ФСБ. И, наверное, тоже недавнее расследование про отмывание денег через ВЦИОМ, к которому имеют отношение в том числе люди из администрации президента. Я более чем уверена, что это связано с этим, потому что все эти слухи, которые распространяют некоторые люди о том, что у меня была просроченная виза и проблемы с миграционным законодательством, это все не имеет никакого отношения к реальности. Причина может быть только одна – профессиональная деятельность.
По словам Натальи Марарь, за время работы в журнале ей неоднократно угрожали, требуя не публиковать тот или иной материал. Случай, когда карательные меры применили с опозданием после выхода статьи первой. Хотя, говорит журналистка, предупреждения в стадии работы над материалом были.
До публикации вот этой статьи целый ряд людей, с которыми я встречалась, предупреждали, говорили, что «Наташа, ты понимаешь, что за это можно просто получить пулю? Об этом знают многие, но об этом боятся говорить даже шепотом. Пойми, что эта тема слишком серьезная, потому что это касается очень больших денег, очень больших людей, поэтому просто не лезь». Во время моего расследования по Райффайзену, тоже накануне, у меня была целая серия публикаций, и накануне одной из них у меня люди, имеющие отношение к ФСБ, так по-доброму предупреждали, говорили, что «ну ты же понимаешь, мы к тебе хорошо относимся, поэтому мы тебе просто говорим, что ну, ты слишком молодая и красивая, чтобы заканчивать жизнь одной публикации. Просто когда-нибудь в подъезде может кто-то тебя встретить ночью, а потом все спишут на бытовуху, и ты даже никто даже не поймет, что это было на самом деле». Я тогда где-то полторы недели не жила дома, то есть не жила в общежитии МГУ, где я проживала на тот момент, из цели безопасности, жила у знакомых.
Ежедневно Мораль поступают десятки звонков со словами поддержки. Случаем с Натальей уже заинтересовались международные журналистские организации и российские правозащитники. Как считает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, в современной России все чаще спецслужбы, исходя из политических соображений, определяют, кому можно пересекать границу, а кому это категорически запрещено. С правозащитником Львом Пономаревым беседовал мой коллега Олег Кусов.
Вместо того, чтобы подать в суд на журнал, на журналистку, которая опубликовала абсолютно скандальные факты, они того человека, кто об этом сказал, просто не пустили в страну, чтобы она дальше не проводила такого рода расследования. Недавно из Астрахани Билл Баулинг, крупнейший специалист, юрист в Великобритании, его также вот просто посадили на самолет и депортировали, не объясняя, собственно, почему и на каком основании.
А по какому принципу действуют сотрудники погранслужбы? У них что, видимо, какие-то списки есть?
Ну, я думаю, что просто совершенно конкретно целеуказание существует. Мораль следят, знали, что она поехала в Израиль, и сказали просто ее не пускать. Здесь не надо особых списков. Я не думаю, что там длинный список.
И то есть это было оперативное указание, да?
Оперативное указание. Я уверен, что это было конкретно сказано Мораль.
Методы борьбы с политически неблагонадежными в России отличаются разнообразием. Со временем они не исчезают, а качественно меняются. В брежневские времена ленинградского писателя Константина Азадовского, которого впоследствии признали жертвой политических репрессий КГБ, задержали, подбросив ему наркотики. О том, какие еще меры наказания за инакомыслие применяли в Советском Союзе, в интервью председателя петербургского отделения пин-клуба писателя Константина Азадовского «Радио Свобода».
В моем случае, в случае Светланы, моей жены, это было сделано различно. Это была вообще построена такая операция в несколько ступеней. По этой схеме первый удар приняла на себя Светлана, которую задержали якобы по подозрению. До этого она встречалась с одним своим знакомым иностранцем, который якобы покидает Советский Союз, и он не успевает, просит ее передать лекарства своим знакомым, на что она согласилась сделать. Вот с этим лекарством ее и задержали. Тоже оказался пакетик с анашой. Это было основание для того, чтобы прийти ко мне с обыском. И вот в процессе обыска на полке с книгами, за книгами, один из сотрудников обнаружил этот самый пакет. Я тут же сделал заявление, естественно, что это не мое, услышал ответ, что это все так говорят, ну и началось. Но вот валюта могла иметь место и часто имела место. Был способ, вспомним дело Льва Самойловича Клейна, когда человек определенной ориентации, вдруг была статья тогда мужеложство, и эта статья работала очень вяло, но когда нужно было, когда она касалась того человека, который интересовал наши органы, эта статья начинала работать. Ну а кроме того, вообще, если нужно было человека устранить, то в конце концов повод можно всегда придумать.
Наталья Марай рассчитывает, что она сможет вернуться в Россию и продолжить работу в журнале. Для этого, считает она, есть немало способов. По словам девушки, она уже получила несколько предложений руки и сердца от граждан России. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с курдскими боевиками не поступало. В Москве подписано соглашение о создании международной проектной компании по строительству нефтепровода «Бургас-Александрополис». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Дмитрий Волчек. И в числе главных тем утверждение Юлии Тимошенко в должности украинского премьера, Бадри Патаркацишвили обнародовал свою предвыборную программу, киргизская оппозиция все-таки попадет в парламент. И, конечно же, реакция правозащитников на высылку журналистки Натальи Марари, о чем только что рассказывала Ольга Вахоничева. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени не пропустите. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, начнем по традиции, наверное, с каких-то тем, связанных с Россией. Что пишет Европа сегодня?
Да, несколько серьезных сегодня политических тем в разных газетах, связанных с Россией. Одна из них – давняя урановая проблема Ирана. Сегодня они пишут в связи с началом российских поставок обогащенного урана на Бушерскую атомную станцию. Как известно, раньше США выступали против поставок туда ядерного топлива, опасаясь, что оно может быть использовано для создания ядерного оружия. Теперь же, как отмечают в один голос британские «Таймс» и «Гардиан», после обнародования секретного доклада американских спецслужб о том, что в 2003 году Иран остановил проект по разработке ядерного вооружения, США поддерживают российские поставки в Иран. «Гардиан» считает, что начало работы на станции в Бушере может в перспективе обострить российско-американские отношения. А «Таймс» обращает внимание на другое, я цитирую. «Есть подозрение, что Кремль таким образом дает сигнал Западу относительно независимости Косово», пишет «Таймс». Россия, поддерживающая Сербию в ее нежелании дать независимость Косову, предупреждает, что она может создать реальные международные проблемы, если ее голос не будет услышан. Конец цитаты. Ну и другая российская тема в Европе – это, конечно, заявление Путина о готовности принять предложение Медведева стать премьер-министром.
Ну, это тема не только сегодняшняя. Что-нибудь оригинальное сегодня сказали?
Ну, довольно вот любопытно, что многие немецкие, даже, можно сказать, немецкоязычные газеты, например, австрийская «Der Standard», подхватили предложенный Глебом Павловским образ – у команды появился новый капитан, а тренер остается прежним. Вот немецкие газеты как раз пишут про Путина как проиграющего тренера. И уже цитированная мной «Гардиан» пишет, Путин удивил, выдвинув себя на пост премьера. По мнению газеты, если Путин действительно намерен стать премьер-министром и разделить с Медведевым власть, то Путин станет главным партнером, а 42-летнему Медведеву достанется подчиненная роль. Это, по мнению уже Financial Times, означает, что эра Путина будет продолжаться после того, как он уйдет с поста президента России. Обозреватель французского еженедельника «Nouvelle Observateur» высказывает суждение, что на наших глазах разыгрывается комедия, в результате которой пространство для маневра у Путина расширится. А «Гардиан» цитирует Лилю Шевцову, часто выступающего у нас политолога из центра Карнеги. Она говорит, принимая предложение Медведева, Путин подрывает его президентство. Издание это пишет о разочаровании политических обозревателей как в Европе, так и в США таким ходом событий.
У нас осталось около минуты, Владимир, тоже опять-таки, как всегда, я знаю, что принесли что-нибудь такое пикантно-неполитическое, назовем это так, угадал?
Ну, угадали, хотя вот первая тема, о которых я хочу сказать, она отчасти связана с политикой. Во Франции, в соседних странах, там даже больше, в той же Германии или в Италии, пишут о новом романе французского президента Саркози с красавицей Карлой Бруни. Итальянская стампа именует ее официальной невестой президента и сообщает, что официальное представление должно состояться в Елисейском дворце в Новый год. А еще мне показалась довольно интересная заметка в британской Daily Telegraph о том, что закрывающаяся на реставрацию впервые за 118 лет своего существования гостиница «Совой» в Лондоне выставляет на аукцион разные предметы из своего обихода, например, кровать, в которой спала Коко Шанель, и рояль, на котором играл Фрэнк Синатра. Все это они хотят с этого получить большие деньги. На реставрацию требуется около 200 миллионов долларов.
Спасибо, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с интересными материалами свежих европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна важная тема. На Украине Верховная Рада наконец утвердила Юлию Тимошенко премьер-министром. В ближайшее время в парламенте должно состояться голосование по персональному составу нового кабинета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Юлию Тимошенко избрали премьер-министром Украины минимально необходимым количеством голосов. Ее кандидатуру поддержали 226 депутатов от оранжевой коалиции в составе пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Тимошенко. Из-за серьезной болезни на заседание парламента не пришел 227-й представитель коалиции, депутат пропрезидентского блока Иван Сподоренко. Отказались от участия в голосовании фракции партии регионов, коммунистов и блока Литвина. Парламентарии утвердили Тимошенко главой кабинета путем поднятия рук, а не при помощи электронной системы Рада, доверие которой было подорвано неделю назад. Тогда система проигнорировала голоса нескольких оранжевых депутатов, и Тимошенко не удалось занять премьерское кресло. Верховная Рада уже прекратила полномочия правительства Виктора Януковича и до конца дня планирует сформировать новый кабинет министров. Партия регионов официально объявила о переходе в оппозицию. При этом ее лидер Янукович заявил, что избрание Тимошенко премьер-министром приведет к политической нестабильности в стране. Позицию экс-премьера пояснил его соратник по парламентской фракции партии регионов Михаил Чечетов.
Я думаю, зима будет очень непростая, и весна будет непростая. Исходя из той идеологии социального популизма, которую проповедуют прежде всего те, кто эту идеологию формировал и на выборы, и будет реализовывать сейчас, то трудно рассчитывать на то, что вот такой динамичный рост будет обеспечен, и те социальные проблемы, которые были отодвинуты политическим кризисом, в ближайшее время будут решены.
Вместе с тем депутат от блока Юлии Тимошенко Валентин Зубов полагает, что оппоненты двух оранжевых политических сил рассчитывают, что новое правительство не сможет справиться с экономическими вызовами и вскоре будет отправлено в отставку.
Мне кажется, что партия регионов должна дать Юлии Владимировне возможность начать разрепать те завалы, которые оставило ей правительство Януковича, и, образно выражаясь, дать ей возможность сломать шею на этом, всем, чтобы, во-первых, полностью дискредитировать имя Юлии Тимошенко, позицию блока и так далее.
По своей квоте президент Виктор Ющенко предложил назначить главой внешнеполитического ведомства нынешнего первого заместителя министра Владимира Огрызко, а министром обороны – экс-премьера Юрия Ехонурова. Все остальные министерские портфели два блока разделили поровну между собой, и фамилии членов кабинета Тимошенко станут известны по результатам предстоящего голосования в парламенте. Новый премьер-министр Украины уже пообещала разобраться с тем, как проходила в последний год приватизация в стране и как тратились государственные финансы кабинетом Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас региональная российская тема. В предновогоднем Екатеринбурге одним из самых заметных культурных событий стала выставка Михаила Сажаева. Этот художник представляет экспозицию под названием «Третье состояние воды». Сажаев с 90-х годов прошлого века в основном работает за границей, но раз в год под Рождество устраивает выставку в родном Екатеринбурге. На нынешнюю выставку художник особо приглашает любителей, как он говорит, русского духа в искусстве и застолье. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Экспозицию выставки сам автор называет нереализованными идеями 90-х. Доказательство тому – подписи. Сажаев там-то в 91-м, в 93-м, в 97-м году. В те годы акварели чудом не уплыли неизвестно куда с одним издателем времен перестройки. Но то, что 15 лет назад не пошло, сегодня снова греет душу и знатоков, и просто созерцателей. Это несмотря на то, что абсолютно все картины и акварельные миниатюры про третье состояние воды, то есть про снег. Причем не только про российский, добавляет Михаил Сажаев.
Я бы сказал, льды и снега – это моя сквозная тема. Ну и сам я по характеру так достаточно человек, думаю, что холодный, ледяной. Это идея русской сказки и легенды в стиле рубежа века 19 и 20. Вот это избушечки, терема, снега. Это тогда, оказалось, не было общественного запроса, что ли, потому что ломалась система, ломалась империя, держава, хоть как ее назови, да? И 100 столько лет мы прожили за занавеской, не знаю уж кем там, бетонным, железным, и все хотелось чего-то новенького, западного. Вот то, что блестит, и там будут и американские пейзажи. В основном это штат Мэйн и Коннектикут. Кажется, германский один будет пейзаж. Я уж точно сейчас даже, извините, но не помню.
Многие из посетителей выставки узнавали на пейзажах Сажаева знакомые места в родных провинциальных городах. То, что в заголовке картины названа станция «Радость», по мнению зрителей, слишком похоже на вокзал городка Дегтярск. Но на картине по пустому перрону спешит крошечный Дед Мороз и уже похоже на сказку. А задумчивая девушка с зажженной лампадкой в санках с другой картины, наоборот, весьма высока, выше двухэтажного старого дома. Именно у этой картины куратор выставки Вера Лебедева произносит слово «фея».
Вспоминаются именно его выставки еще давние, еще «Бани качели дожди», как правило, вспоминаются. И любятся-то они как раз широкими слоями екатеринбуржцев. Именно за эту вот рождественскую теплоту, за рождественские вот эти феи, которые среди наших снегов откуда ниоткуда появляются и абсолютно органично видятся. Вот как, например, вот эта работа «Сочельник в Дегтярске». И именно такие дома в городе Дегтярске преобладают на главной улице. И девушки, наверное, такие есть.
Последние лет 6 авторские выставки Михаила Сажаева можно увидеть в его родном Екатеринбурге только один раз в году, под Новый год. Открытие обычно бывает не лишено экстравагантности. Нынче в галерее «Парарам» художник Сажаев в костюме Деда Мороза угощал гостей горячей водкой, как сам любит, черным хлебом, огурчиками и тонко порезанным салом. Арт-директор галереи «Парарам» Вера Лебедева рассказала о подарках Сажаева Деда Мороза.
И вот этот аукцион небольших работок, по мнению Михаила Петровича, по весьма разумным небольшим ценам, это опять же такая акция подарочного плана для екатеринбуржцев. Только раз в году по таким ценам. Не будем их оглашать, дабы не расстраивать слушателей.
Всерусское теперь, в отличие от 90-х, вполне реализуемо в прямом и переносном смысле слова. И модный художник Сажаев стал больше времени проводить на Урале. Говорит, что у него хорошая студия в Екатеринбурге и за городом. Есть другие российские планы, часть из которых уже сбылись.
Например, в этом году вышел огромный альбом мой. Два альбома под одной крышкой. Один альбом называется «Сажаев. Близнец всему», а второй «Сажаев. Окно неясных представлений». Но литературу как-то свою двигаю. Вроде бы сейчас, вот в будущем году, сплю, но находятся люди, которые хотят 3 романа издать моих. Писателем я себя не считаю, я сочинитель. На ярлык «графоман» я тоже не обижусь ни на кого абсолютно. Просто я, как говорится, чирикаю, когда хочу, перышком.
Выставка живописи Михаила Сажаева «Третье состояние воды» показала себя популярной едва ли не сразу после открытия. После Екатеринбурга экспозиция в полном составе отбудет в Челябинск и в Пермь. И это только ближайшие январские планы. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Михаил Соколов, гость московской студии Радио Свобода, член Совета Федерации от Москвы Олег Толкачев. Время гостей, как всегда, повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. За высказались 226 депутатов, представители блока Тимошенко и пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком России документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. 4 человека погибли в результате пожара на транспортном судне «Винсент» у берегов Сахалина. 13 российских моряков эвакуированы на борт научного корабля, который следовал мимо. Состояние некоторых критическое. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Краевое управление ФСБ, в понедельник был взят под стражу житель Ингушетии, предполагаемый организатор взрыва. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с действующими там курдскими боевиками пока не поступало. Госсекретарь США Кондолиза Райс находится с визитом в Ираке. О поездке Райс заранее не сообщалось. Госсекретарь прибыла в город Киркук на севере страны. На западе Афганистана в результате нападения талибов убиты 15 афганских охранников, работавших для частной американской фирмы. По сообщению местной полиции, еще 10 человек ранены. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили 12 палестинских боевиков. Верховный суд Киргизии отменил так называемый региональный барьер при выборах в парламент. Это положение было применено в ходе выборов 16 декабря и оспорено в суде оппозиции. Вступил в силу договор о государственной границе между Россией и Латвией, подписанный в марте этого года в Москве. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 18 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
18 декабря 70-го года. Дневник писателя. Беседа Гайто Газданова. Оценка творчества и испытания временем.
Сколько литературных произведений было написано, скажем, за последние 150 лет? Тысячи и тысячи. Сколько было забыто? В начале прошлого столетия говорили «Пушкин и Марлинский». В 90-х годах говорили «Чехов и Потапенко». Кто теперь, кроме историков литературы, знает Марлинского или Потапенко? Есть авторы, работавшие всю жизнь, можно сказать, не покладая рук, неутомимые графоманы, и через несколько лет никто не помнил ни одного их произведения. Такими были, например, Бабарыкин, Немирович Данченко, Эренбург. Здесь есть что-то чрезвычайно трудноопределимое. Каким должно быть литературное произведение, чтобы выдержать испытание времени? Прежде всего, оно не должно быть похоже на другие. В нем должна быть выражена неповторимая индивидуальность автора. О том, что оно должно быть на высоком уровне мастерства, говорить не приходится, это ясно само собой. Но, может быть, самое главное – это то, что события и человеческие чувства, описанные в нем, отличаются такой глубиной проникновения и понимания, которое захватывает читателя независимо от того, к какой эпохе это относится и какой национальности герой. Дон Кихот – карикатурный испанский рыцарь XVI века, и что, казалось бы, может быть дальше от нас, чем Испания того времени, ясно, что дело не в эпохе. Сервантес увидел в человеческой природе то, чего не сумели увидеть тысячи и тысячи других писателей. Бальзак был консерватором, Флобер тоже. Он, в частности, резко отрицательно относился к Парижской коммуне. Но без них историю французской литературы представить себе нельзя. Поэт Ходасевич в одном из своих стихотворений, говоря о поэзии и современности, писал, что долг поэта в этом смысле определяется так. Раз. Победителей не славить. Два. Побежденных не жалеть. Именно Толстой, мне кажется, точнее всего и короче всего, сказал, какими качествами отличается талантливый писатель. Умение видеть то, чего не видят другие. Ясность изложения, искренность и правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету. Для литературного бессмертия следует прибавить еще одно. Гений автора, произведение которого пройдет веков завистливую даль.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Гайто Газданов. 18 декабря 70-го года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Гильдия американских сценаристов, представляющая интересы 12 тысяч писателей, запретила своим членам принимать участие в подготовке церемонии вручения премии «Оскар» и «Золотой глобус», которую проводит Голливудская федерация иностранной прессы. Об этом сообщает агентство Associated Press. На роль ведущего 80-й церемонии вручения «Оскара» в 2008 году приглашен политический сатирик Джон Стюарт, член гильдии сценаристов. В ноябре гильдия объявила забастовку, требуя от альянса продюсеров кино и телефильмов увеличения отчислений авторам сценариев. Бойкот может поддержать и гильдия актеров. Вручение «Золотых глобусов» запланировано на 13 января, «Оскаров» на 24 февраля. В Лондоне 18 и 19 декабря проходит конференция по проблемам иновещания. Конференцию организовали несколько британских университетов. Среди участников – преподаватели, литераторы, продюсеры, представители медиа-менеджмента. Они обсудят проблемы международного вещания, в частности, прошлое и настоящее Всемирной службы BBC. Среди приглашенных – сотрудник «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Он выступит с докладом и чтением английского перевода стихов из своей последней книги «Служебная лирика». Букеровский лауреат 2007 года прозаик Александр Ильичевский выступит 20 декабря в цикле «Дневник писателя» в литературной программе культурного центра «Покровские ворота», куратора программы Евгения Вежлян. Адрес центра «Покровка, 27». Начало в 7 часов вечера. Группа общественных деятелей Петербурга направила иск против ледового катка, организованного на Дворцовой площади вокруг Александровской колонны. По словам депутата городского парламента Алексея Ковалева, поддержавшего иск, перегораживание площади, искажение облика, закрытие барельефов на колонне является действием, которое направлено на унижение памяти ветеранов войны с Наполеоном, унижение императорской фамилии. Дворцовая площадь – это совершенно иное сооружение, нежели Красная площадь. Красная площадь всегда была базарной точкой. Там рубили головы, выступали скоморохи, стояли торговые ряды. А Дворцовая площадь, сказал Алексей Ковалев, совершенно иной объект, имеющий социальный статус. Московское издательство «Лабиринт» выпустило книгу испанского мыслителя Ортеги и Гассета «Анатомия рассеянной души», посвященная культовому роману испанского прозаика Пио Бароха «Древо познания». По-русски исследования Ортеги и Гассета о европейской культуре рубежа XIX-XX веков выходят впервые. Перевод Пешкова и Жихаревой. Вместе с исследованием публикуется и исследуемый роман.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина полностью обновили постоянную экспозицию. Она оставалась неизменной с 1977 года. Теперь постоянным посетителям придется вновь осваивать топографию выставочных залов. Кроме того, наряду с привычными произведениями здесь теперь выставляются те, что раньше хранились в запасниках. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Обновление постоянной экспозиции в музее отмечают как большой праздник. Даже специальные значки с текстом «Новая экспозиция. Это стоит увидеть» выпустили. Залы после ремонта преобразились. Здесь новая подсветка и новый дизайн. Однако что позволило создать новую и расширенную экспозицию? Пушкинский музей, сообщает его генеральный директор Ирина Антонова, постоянно прирастает новыми зданиями.
Мы сумели их отреставрировать. И мы перенесли, вот скажем, тот же 19-20 век, мы перенесли в отдельное здание. Кроме того, открыли музей личных коллекций. Это дало нам возможность здесь, в основном здании, гораздо шире показать коллекции классического искусства от древности до начала 19 века.
А что принципиально нового в новой экспозиции?
Собственно, ни одна часть картинной галереи не осталась на том месте, на котором она была раньше. Практически все разделы расширены. Больше 180 новых произведений введено. В том числе очень сильно расширен отдел Германии и Нидерландов 15-16 веков. У нас много было прекрасных вещей. Но, во-первых, за это время их отреставрировали. Фландрия была всегда в небольшом зале вместе с Испанией. Сейчас она одна, в зале в 2,5 раза больше. Даже самая Италия ранняя выглядит совершенно по-другому. Чем мы очень гордимся, это тем, что, наконец, подлинники античные заняли 3 зала.
По словам Ирины Антоновой, в Музее изобразительных искусств рассматривают новую экспозицию как важный, но этап, который обязательно сменится новым.
После того, как будут произведены необходимые работы по освоению тех зданий, которые нам уже переданы правительством, но которые требуют, конечно, больших очень реставрационных работ. Потом предстоит строительство 4 новых зданий. Библиотеки, музыкального центра, выставочного зала и зала для администрации. Когда это все будет сделано, вот тогда музей перейдет в какое-то новое состояние, будет новый этап.
Ирина Александровна, когда по отношению к Москве я слышу слово «строительство», я всегда вздрагиваю, потому что в 90% случаев это значит, что снесут какую-то старую, хорошую застройку.
Вот где будем строить мы, там пустая земля. Так что никаких сносов предварительных для нового строительства не будет, просто потому что все спланировано на свободных территориях.
Считает Ирина Антонова. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». И на очереди «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В русском интернете по-прежнему активно обсуждаются претензии московской милиции к известной среди столичных интеллектуалов книжной лавке «Фаланстер». Среди отзывов любопытная статья Алексея Еременко на сайте Global.rus. В ее названии пушкинская цитата «Ах, боже мой, он карбонари».
Московская милиция обвинила в распространении порнографии Бориса Куприянова, директора и совладельца книжного магазина «Фаланстер». Порнография, как можно догадаться, нашлась в книгах, а именно в «Путешествии в Агартум» Абеля Поссе, «Парадоксии» Лидии Ланч, «Смерти Белингвы» Томаса Гунцига и «Евангелие от змеи» Пьера Бардажа.
Уже неоднократно говорилось, что не шибко разбирающиеся в мировой литературе милиционеры приняли за банальное порно книги известных писателей и музыкантов, в случае Лидии Ланч. В чем же дело? Можно ли считать, что перед нами еще один случай гонений на политическую оппозицию? Ведь Борис Куприянов – бывший активист запрещенной НБП. Алексей Еременко пишет.
Нет особого смысла считать происходящее политзаказом, учитывая, во-первых, упорные разговоры, что в «Фаланстере» затовариваются и Павловский с Сурко, а во-вторых, абсолютную бессмысленность такой акции. Книжный магазин – это все-таки не НБП. Можно увидеть здесь, конечно, уже набившую оскомину двухходовку, по которой сначала ретивые товарищи из начальства всех ступеней попирают гражданские свободы, а потом начальство главное их осаживает, возвращая в рамки здравого смысла и зарабатывая одобрение общественности, у которой отлегает от сердца.
Автор статьи на сайте Global.rus считает, что главная причина происходящего вокруг «Фаланстера» – не понимание того, что такое современная культура, а также провинциализм и ханжество нынешней российской власти, да и общества тоже.
Борьба за нравственность не может быть избирательной, как бы того ни хотелось московской милиции. Нельзя бороться с серьезными книгами и крышевать ларьки, торгующие порнухой на вокзалах.
Алексей Еременко заканчивает свою статью на сайте Global.rus советом.
Но для начала власти нашему единственному европейцу следовало бы показать, что она не поддерживает нынешний тренд.
Но не является ли в данном случае известная пушкинская формула, кстати говоря, вторая в тексте Еременко, считай заглавие, лишь фигурой речи? На самом ли деле российское правительство единственный европеец? Не демонстрирует ли ситуация с книжным магазином «Фаланстер» и многие другие ситуации тоже обратная? Я спросил об этом самого автора статьи на сайте Global.rus Алексея Еременко.
В каком-то смысле эта формула не имела особого содержания в те далекие времена, когда она впервые была высказана. Я бы не относился к ней слишком серьезно. Ну, во-первых, здесь на ситуации с «Фаланстером», конечно, имело смысл и имеет смысл ждать реакции именно в первую очередь от начальства, поэтому о нем и речь. Ну, а во-вторых, может быть, можно сказать так, что к начальству российскому должны предъявляться те же требования, что и к российскому обществу, и что оно должно также воспитывать в себе европейца, как и наше общество. Общество в каком-то смысле уже среагировало, начав вот эту кампанию в блогах, что, конечно, хорошо, но мало, наверное.
Алексей Еременко, автор статьи «Ах, боже мой, он карбонари» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада утвердила Юлию Тимошенко на посту премьер-министра Украины. Лидеры коммунистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подали в Центр избирком документы для регистрации их кандидатур на президентских выборах 2 марта. 4 человека погибли в результате пожара на транспортном судне «Винсент» у берегов Сахалина. 13 российских моряков эвакуированы. На Ставрополье задержан второй подозреваемый по делу о подрыве пассажирского автобуса в Невинномысске 9 декабря. Несколько сотен турецких военнослужащих совершили сегодня рейд на территорию Северного Ирака. Сообщение о столкновениях с курдскими боевиками не поступало. На западе Афганистана в результате нападения талибов убиты 15 афганских охранников, работавших для частной американской фирмы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился на 4,7% в годовом исчислении после роста на 6,1% в октябре, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в целом не подтвердились опасения, что низкие темпы развития российской промышленности, которые наблюдались в августе и сентябре текущего года, могут сохраниться из-за мирового кризиса ликвидности. С начала января объем промышленного производства в стране в годовом исчислении вырос на 6,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в период с января по ноябрь 2007 года сократилось на 54 и составило к 1 декабря 1135, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 60, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 23. Совокупный уставный капитал действующих в России кредитных организаций составил к началу декабря 720 миллиардов рублей, или в пересчете более 29 миллиардов долларов, говорит первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан.
Доверие к российской банковской системе явно выросло. Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. Причем очень активно этот процесс пошел где-то с середины прошлого года. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Российский «Газпром» официально ввел в эксплуатацию южно-русское газовое месторождение, расположенное на севере Западной Сибири. Примерно 25% акций в этом проекте принадлежат немецкому энергетическому концерну «БАСФ», который получил их в обмен на увеличение доли «Газпрома» в своих активах, расположенных в Ливии и Германии. Переговоры об участии в разработке южно-русского месторождения ведет также крупнейшая в Германии энергетическая компания – ЕОН, доля участия которой по планам может составить 25% минус одна акция. Однако детали этой сделки пока не согласованы. Разведанные запасы южно-русского нефтегазового месторождения составляют более 800 миллиардов кубометров газа. Объемы добычи после выхода на проектную мощность в 2009 году – 25 миллиардов кубометров в год. Это примерно половина мощности газопровода Nord Stream, который планируется проложить по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии к 2012 году, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Сегодня мы говорим о том, что «Газпром» еще более укрепил задел надежности поставок российских энергоносителей на европейский, на германский рынок. И если мы говорим о том, что «Газпром» работает от рынка, мы говорим, что наши добычные мощности сегодня значительно больше, чем тот ежегодный объем газа, который «Газпром» производит ежегодно.
Правительство России до 2010 года направит из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на создание в регионах лесных плантаций, необходимых для выполнения норм Киотского протокола. Как сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин, средства, выделяемые на подобные проекты, являются целевыми и в конечном итоге отразятся на размерах национальных квот на выбросы парниковых газов, в том числе и квот, получаемых за счет поглощения лесами углекислого газа. В целом, как отметил Валерий Рощупкин, с введением в действие в 2007 году нового лесного кодекса в стране произошла децентрализация лесоуправления, и на сегодняшний день долгосрочную аренду уже передано около 100 миллионов гектаров лесов или 10% всех земель Национального лесного фонда.
Нужно, чтобы у нас не было лесопромышленника, лесопользователя на короткий период. Вот когда он приходит на короткий период, он не чувствует себя хозяином лесу, он чувствует себя просто как иждивенец, который берет от леса все хорошее и полезное, и он никогда не вкладывает в развитие лесного хозяйства ничего. При долгосрочной аренде, я думаю, что ответственность лесопромышленника заставит его по-другому смотреть и на использование лесного фонда.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, направила официальное предложение акционерам американской сталелитейной компании «Клеймон Стил» о выкупе принадлежащих им акций примерно за 565 миллионов долларов. Как заявили в Евразгрупп, это позволит ей расширить свое присутствие в Северной Америке. В начале 2007 года Евразгрупп завершила покупку за 2,3 миллиарда долларов американской металлургической компании Oregon Steel. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о намерении построить в Тверской области завод по выпуску арматурного проката и других металлоконструкций для строительства и производства железобетона мощностью 1 миллион тонн в год. Объем инвестиций в первую очередь комплекса, возведение которого начнется во втором квартале 2008 года, составит примерно 100 миллионов долларов. Завершение строительства запланировано на начало 2010 года. Курс доллара на сегодня 24 рубля 71 копейка, на завтра 24,72. Евро сегодня стоит 35 рублей 60 копеек, курс на среду 35,58. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Служба британской внешней разведки МИ-6 проходит серию трансформаций. Недавно у секретной организации появился официальный веб-сайт. Примерно год назад в документальной радиопередаче об изменении экранного образа героя-разведчика Джеймса Бонда впервые в истории в эфире прозвучали интервью с действующими сотрудниками внешней разведки. А на этой неделе агентство МИ-6 снова вышло в радиоэфир на частоте FM с целью привлечь к работе новых сотрудников. Рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В течение недели сотрудники британской внешней разведки рассказывают о своей работе в эфире FM-радиостанции BBC Radio 1. Эта станция работает в так называемом молодежном музыкально-разговорном формате с высоким ритмом, забавными джинглами и нахрапистыми ведущими, выбирающими слова попроще и покороче. Считается, что аудиторию Radio 1 составляют люди 18-25 лет с ограниченной способностью к концентрации, поэтому темы, голоса и музыка меняются как можно чаще, чтобы удержать это ускользающее внимание слушателя. По всей видимости, руководство секретной службы озабочено тем, что враги Британии могут слушать эту радиостанцию, поэтому голоса сотрудников, дававших интервью, были изменены. Вот современный Джеймс Бонд говорит, что в его работе много приключений.
There is certainly action, there's a lot of adventure, and it is also quite glamorous.
Образ британской внешней разведки всегда отличал оттенок принадлежности к какому-то закрытому аристократическому клубу. Служащие МИ-6 обычно подбирались в университетах в Оксфорде и Кембридже. Нынешние сотрудники внешней разведки могут происходить из самых разных семей и жить в неблагополучных районах. Некоторые до разведки работали в супермаркете, расставляя товары по полкам. Сотрудница, названная в программе Натали, работает в МИ-6 администратором. Я беспокоилась, что со мной не захотят иметь дело, потому что у меня нет высшего образования. Общее впечатление какого-то снобизма в этом учреждении есть у многих, но оказалось, что это совершенно неверно. Говорит Джеймс Хелм, бывший корреспондент BBC. Таков реальный мир. Он меняется, и службы безопасности меняются вместе с ним. Это необходимо для работы с другим типом опасности, как я полагаю. Появление в эфире молодежного радио укладывается в рамки какого-то общего плана. В последние годы они стали намного более открыты для публики. Можно зайти на веб-сайт организации. Мы теперь знаем имя главного начальника МИ-6. Мы знаем, как он выглядит. Известно, что его имя Джон Скарлетт, и его можно увидеть живьем. Впервые в истории корреспондент BBC Radio 1 был пропущен внутрь величественного здания МИ-6, что возвышается на берегу Темзы возле моста Воксхолл. Репортер прошел все проверки с включенным микрофоном и побеседовал с молодой женщиной-офицером МИ-6, которая назвалась именем Ясмин. Моя работа — находить и вербовать людей в других странах, которые будут поставлять нам информацию, относящуюся к определенным частям света. Я не могу сказать вам, каким именно. Сведения, относящиеся к борьбе с терроризмом, торговле наркотиками, ядерной угрозе, а также слежка за соблюдением экономических интересов Британии. Попросту говоря, мы проверяем, не обдирают ли нас экономические партнеры. Исмин рассказала репортеру, что Британия – страна множества культур и конфессий, так что государственные службы должны отражать существующее положение вещей. Она также решительно отвергла предположение, что, согласно бытующему в некоторых кругах мнению, мусульманин не должен сотрудничать с британской разведкой. Я категорически не согласна с таким утверждением. Мой долг перед Богом абсолютно не противоречит моему долгу перед своей страной. Я убеждена, что пока вы способны сделать что-либо, что может улучшить положение вещей, то вы должны это сделать. Вероятно, внешняя разведка Великобритании пользуется опытом внутренней. Агентство безопасности MI5, то есть контрразведка Соединенного Королевства, тоже не первый год ищет новых сотрудников среди самых разных слоев населения. Очевидно, что эти ведомства не могут пригласить к себе на несколько месяцев практикантов. Также ясно, что белый джентльмен среднего возраста с безупречным произношением не может выполнять задания в разных частях света и даже в разнообразных лондонских гетто. Вот что сказал в эфире Radio One новый молодой сотрудник разведки, назвавший себя Грегом. Мы проходим множество тренировок и учимся составлять планы действий. Например, мы практикуемся в подготовке встреч с информаторами в общественных местах, так чтобы получать от них все сведения, не делая это заметным для окружающих. Несмотря на ореол романтики, представители кадрового отдела MI6 говорят, что образ Джеймса Бонда мешает их работе. Это привлекает множество фантазеров и искателей приключений, то есть не ту публику, которую ищут рекрутеры. На сайте MI6 можно пройти виртуальный тест на способность работать с вымышленной биографией. Вам дается 2 минуты, чтобы запомнить ваше новое имя, жизненный путь, набор фактов, после чего нужно ответить на ряд вопросов. Новым сотрудникам британской разведки гарантируют скидки на проезд в общественном транспорте или участие в схеме «На работу на велосипеде», оплату части стоимости спортзала и ваучеры на услуги по присмотру за детьми. Сложно поставить все это в один ряд с Бондом и его Астон Мартинами, запонками, часами и напитками. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Международные наблюдатели вновь высказывают мнение по поводу прошедших выборов в Госдуму России и реакция Вашингтона на возобновление Москвой поставок топлива на иранскую АЭС в Бушере. Вот, например, такие темы ждут вас в следующем часе «Времени свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убежден, что полное воплощение этой стратегии возможно только вместе с Владимиром Владимировичем.
Я буду готов продолжить нашу общую работу в этом случае в качестве председателя правительства.
Разговор о том, что невозможно договориться с демократической оппозицией.
Все на право каждого. Право избирать и быть избранным просто было насильственно захвачено властью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».